хорошая семья, как нам воспитать детей так, чтобы это на самом деле было большим-большим счастьем. И поэтому, значит, я начну с того, что почему я вот этот урок сделала первым уроком. Любовь без границ или есть какие-то границы, которые на службе любви. На службе любви родителей и детей. Детей друг к другу, братьев и сестричек. Что за такие границы? Где мы их должны взять? Кому мы их должны установить? Детям, себе. Насколько это должно быть обязательным? Так вот, я вам скажу, что когда-то, когда мы жили в Москве, к нам в гости приехали родственники. У родственника была израильтянка жена. Они уже к тому времени были достаточно многодетными родителями. Тогда только-только железный занавес поднялся, опустился. В общем, стали возможны поездки. И я на тот момент была беременна моим мальчиком, это был мальчик тамошний, последний ребенок, который у нас родился там. И я была самая обыкновенная московская беременная женщина, которые ходили в консультацию, которые готовились. Это у меня уже было два сына, это был третий сын. Я уже там даже должна была получить звание заслуженной матери-героини, что-то такое. Даже я помню, что когда-таки он у нас родился, мы стали получать необыкновенные заказы всякие, грецкие орехи, апельсины. В общем, там это было трое детей, ой-ой-ой. И вот к нам приехали родственники, израильтяне, и посмотрели на все это, посмотрели на меня. Причем мне казалось, что у меня все было, так сказать, очень хорошо, и все было, то есть я работала какую-то часть беременности. Но, видимо, там воздух так пропитан тем, что беременность – это что-то, что выбивает человека из колеи, что-то, что абсолютно нарушает привычный ход жизни, что моя израильская невестка Гиса посмотрела на меня, посмотрела на своего мужа и сказала: слушай, а у них что, беременность, это что, это болезнь? Так вот, на самом деле надо перестроиться. Надо, конечно, тамошние там отпуска по 3 года, люди выходят. Я недавно слышала такую жуткую фразу, я слышала от кого-то в связи с рождением и воспитанием ребенка, первые 3 года, мне сказали, это были 3 года, вырванные из жизни. Боже мой, 3 года такого подарка, 3 года. Такой нежности, любви, ощущение продолжения жизни, ощущение, просто ощущение в своей руке этой вот малюсенькой ладошки, в которой сосредоточено все самое дорогое, что есть в жизни. Можно сказать, что это вырванные из жизни годы. И я вам скажу, что это абсолютно, абсолютно продолжается. И когда ребеночек, и он рождается, заботы захлестывают счастье. Вот это вот ситуация, когда заботы захлестывают счастье. Заботы, бессонные ночи, где достать вот такую матерну, такая бутылочка, и опять не выспался, и ребенок не берет грудь, и что делать, и все это идет в какой-то интонации такой докучной заботы, такой вот скорее бы этот период прошел. Боже мой, это период самого большого счастья в жизни женщины. И в жизни папы тоже. В жизни и папы, и мамы, это период самого большого счастья. Он быстро пройдет, потом мы будем о нем вспоминать. И как там, и когда первый зубик, и когда пошел, и что сказал, и какие первые слова. Вчера я вспоминала, у меня был урок дома, так я вспоминала, как мой сын, вот тот, который родился еще там, как он говорил: «Ой, штаны в шоке». Что это значит? Он шока пролил на штаны. Так вот, вот это все, это остается. Он уже сам давно папа. И сам опытный папа, многодетный папа. А у нас в голове есть вот это вот «штаны в шоке». Или когда он посмотрел на красивый пейзаж, мы жили в Рамоте какое-то время, когда мы приехали, и он сказал: «Огненчики мигнают». И вот эти огненчики мигнают, они идут с нами по жизни. Этот период жизни нужно беречь, пестовать, наслаждаться им. Потом будет другой ребенок, Безрат Ашем, но этот уже вырастет. Уже будут другие заботы, другие ощущения. Уже он будет вам приносить теудот, свидетельство об окончании первого класса, второго, третьего. И вы, если в Израиле, вы будете ахать и говорить: «Ой, Рауль Шевах, тоф мед, ой». Или не тоф мед, или тоф мед поход, или про... Неважно, но это будет другой период жизни. Поэтому я решила с вами поговорить и начать этот разговор с самого начала. Я вам скажу, что в Гмара Ярушалми написано, что в природе нет квадратности. Нет квадратности. В природе все держится, что такое округлость. Это полутона какие-то, полу что-то среднее, а квадратность – это категоричность. Ну, вероятно, Безрат Ашем, когда будет у нас третий храм, а там квадратность – ого-го, там категоричность – ого-го, когда будет третий храм, вернутся, вероятно, такие очень четкие позиции в нашу жизнь. А пока на самом деле Рав Бенцион Зильбер как-то сказал: да, вот написано, в природе нет квадратности, но я вам скажу, что это надо воспринимать, сказал он, не только на уровне, так сказать, на уровне природы, на уровне окружения нашего. Это надо воспринимать и осмысливать и в духовных вопросах тоже. И в духовных вопросах, и в вопросах воспитания, в вопросах отношения друг с другом. Квадратность, она нехороша. И так как нехороша квадратность, мы идем дальше по Рамбаму. Обязательно мы держимся за золотую середину. Невоспитанный ребенок – очень тяжело. Замуштрованный ребенок – ребенок задолбанный какими-то родительскими требованиями, это тоже очень нехорошо. Обязательно нам воспитание детей, как и во всех других моментах жизни, нам нужна золотая середина. Золотая середина. И абсолютно, абсолютно та идея, та тема, о которой мы говорим сегодня, тема границ, она тоже, в общем, должна идти округло. Абсолютно. Без границ очень тяжело. Вы знаете, перед моими глазами проходит очень много семей. Очень много семей. За 30 лет в Израиле девчонки выходят замуж и растят детей, и семьи, и вот маленькие детки, маленькие бедки, потом эти детки вырастают, и надо в семинар устраиваться, и надо и какую ешиву выбрать, и уже шедухи, и уже дальше уже внуки. Все это проходит у меня перед глазами. И вы знаете, я вижу, как по-разному построены семьи, и как это отражается и на настроении родителей, и на отношении родителей друг к другу, что, конечно, должно быть идеалом для детей, и на воспитание детей. И я вижу семьи, в которых есть границы, мудрые границы, не такие границы, знаете, много лет мы, когда ездили в Россию, на Украину, куда-то там, в страны бывшего Советского Союза, мы очень часто получали первую травму уже в аэропорту. Уже даже, когда мы не успевали выехать из Израиля, но первую травму мы уже получали там. А уже в московском, киевском, каком-нибудь Свердловском аэропорту это уже было полное, так сказать, полное расстройство. Потому что родители не умеют разговаривать с детьми. Родители на детей цыкают. Цыкают. Одень шапку. Сядь. Встань. Ты куда посмотришь? Ты подойди ко мне. Сколько раз тебе говорить? И дети настолько привыкли, что они не обращают внимания на родителей. Не обращают внимания. Она 150 раз ему скажет одеть эту шапочку. Эта шапочка так и останется неодетой. И чего мы в этой ситуации добиваемся? Конечно, мы хотим воспитать успешных детей. Что такое в нашем понимании успешные дети? Те, которые приносят все пятерки, тоже хорошо, но абсолютно это не единственный вектор стремлений наших. Нет, мы хотим воспитать детей, которым будет хорошо в этом мире, в их будущей жизни, в перспективе их будущей жизни, и с которыми нам будет хорошо в перспективе нашей будущей жизни. Мы сейчас с нашими детками, которым месяц, годик, 5 лет, потом 20 лет, 30, 40, вот они растут, и два момента. Они должны быть счастливы. И, конечно же, мы, каждый человек, в какой-то степени эгоист, это нормально. Каждый человек обязательно должен думать о себе тоже. И если этого не произойдет, это опять-таки та безграничность, которая не принесет никому счастья, мы тоже должны думать о том, каких мы растим детей по отношению к нам. Насколько они нам близки. Насколько там пройдет 5 лет, 10 лет, 20, насколько мы легко сможем позвонить и сказать, ой, ты знаешь, я забыла купить, принеси то, другое. И совершенно не ждать в ответ, ой, опять там надоело, ты что, не можешь там позвонить в такую службу, или ты что, не можешь сама это сделать, и так далее. Не дай Бог. Когда-нибудь какой-нибудь маме, какому-нибудь папе это услышать. Не дай бог, это фиаско. Это большая потеря. Поэтому с самого начала, если мы говорим о том, что мы хотим видеть успешных, счастливых детей, пусть у них будет успех и в карьере, в семейной жизни это уже обязательно. И пусть они будут более творческими людьми, менее творческими людьми. Это не принципиально, у всех разные способности, разные устремления в жизни и разные, даже, смотрите, когда-то я вдруг себя остановила, я стояла где-то в шварма, повела девочек кушать шварму, и прямо передо мной стоял мужчина. А там же, вы знаете, как делается, берется там эта лафа или багет и спрашивают сначала, перед тем, как положить вот эти кусочки мяса, шварму, спрашивают, что из салата, вот перед тобой там 20 салатов и 10 всяких замазок, что из этих салатов, что из этих замазок вам положить? Передо мной стоял мужчина, и он показал, какие он хочет положить салаты. Я поймала себя на мысли, знаете какой? Ни один из салатов, которые положил он, я бы не положила и не положила, когда пришла моя очередь. И меня пронзила мысль, если в области физиологии, в области вкуса мы такие разные, такие совершенно диаметрально противоположные. Мы с ним не сошлись ни в одном салате. Так что же во всех других областях, в духовных областях, в каких-то областях внимания и любви к искусству, музыке, там, живописи, литературе, общению с друзьями, общению с коллегами, в наших каких-то хобби и так далее. Мы все очень разные. И поэтому и дети наши очень-очень разные. Помните, я вначале сказала о моей невестке, которая, посмотрев на меня, говорит: слушай, у них что, беременность – это болезнь? Так вот, когда кто-то написал в Израиль моему брату: зачем так много детей? Ну, 2, 3, 5, 6, а дальше зачем? Он ответил сакраментальной фразой. Он написал: но ведь они все такие разные. Это же так интересно. И на самом деле они все абсолютно разные. Его дети все абсолютно разные. Мои дети все абсолютно разные. Ваши дети, я вас уверяю, если я сейчас спрошу, есть ли у вас 2 ребенка среди 5, среди 8, которые были бы одинаковы в своих проявлениях, в своих притязаниях, в своих даже близнецы, вы скажете мне: нет, нет, они все такие разные. И, конечно, таких разных детей нужно воспитывать в соответствии с их выбором занятий, с их выбором друзей. Конечно, мы стараемся как-то на этот выбор влиять, но мы идем за нашими детьми. Мы, не дай Бог, не стараемся их сломать. И что делают границы? Границы, они ни в коем случае, не ломая ребенка, они делают какой-то порядок. Порядок не просто порядок в доме, а порядок в жизни, в принципе. Смотрите, грудничковый период. Я быстро-быстро вот просто пробегусь. Грудничковый период. Кормление. Вот мамочка родила, и дальше 2 дня в больнице. За эти 2 дня она либо сумеет научиться кормить ребенка, либо нет. Понимаете? 2 дня, 3 дня, 4 дня. И следующие 1,5 года, скажем, в среднем, у нее будет всегда при себе самое полезное, что выработала, так сказать, природа для ее ребенка. Или нужно будет искать бутылочку, там горячая вода, там, значит, ее надо остудить. Это все тоже возможно, конечно. И когда ничего не получается, и все, слава Богу, что цивилизация так прыгнула, что у нас есть Матерна, у нас есть Семилак, у нас есть возможность выкормить ребенка. Но это будет стоить денег, но Так вот тут, если мы сумеем добиться, если мамочка с помощью медсестер, с помощью более опытных людей сумеет добиться от себя возможности кормить своего ребенка, вот это та граница, которая даст ей потом очень-очень много плюсов. Она всегда, всегда, еда у ребенка будет тут же при нем. Мама с ребенком рядом, значит, всегда у ребенка есть все самое лучшее. Теперь, есть такие приятные-приятные моменты в жизни. Вот эти, особенно вот эти первый год. Это купание ребенка, боже мой, вырванные годы, подаренные годы, когда ребеночек в ванночке, и когда вокруг все мокрые, и когда папа, там, я знаю, с фотоаппаратом. Это же моменты счастья, моменты, но обязательно границы. положено маленьких купать каждый день. Хорошо, положено. Сегодня выкупали, завтра. А потом ночь не поспали. У ребеночка болел животик. Вот не получилось. Сил нет. Сил нет, не надо купать. Пропустите этот день. Есть сейчас эти мокрые салфетки. Есть всякие возможности. Пропустите этот день. Не делайте мучения для себя. Дальше. Что еще мы можем говорить? Переодевание ребеночка, периоды сна, периоды бодрствования. Это все должно быть в границах. Но эти границы, они должны действовать, если вам надо срочно переодеть ребенка, или не переодевайте, если срочно, и вы знаете, что не успеете. Или переодевайте с улыбкой, с разговорами, с огуканьями. Не превращайте ни купание, ни переодевание в мучение для ребенка и для себя. Я видела, как люди умеют сделать. Ой, нам сегодня еще купать. Ой, это все будет мокрое, это он будет орать, он ненавидит купаться. Почему он ненавидит купаться? Потому что вы первые три раза не сделали для него купание удовольствием. Вот и все. Поэтому он ненавидит купаться. А если бы вы 100 раз проверили эту водичку и сделали бы приятно, и не торопились, и огукали, гукали, и игрались, так это купание, это было бы удовольствием. Понимаете, мы очень-очень во многом сами портим наше будущее. То же самое переодевание. Она ненавидит переодеваться. Почему? Потому что, скорее, в садик опоздаем, скорее, ой, она, ручка туда, ножка сюда. Все, ребенок ревет, и уже настроение испорчено, и уже в садике продолжает реветь и так далее. Мы должны сами сделать себе тот ритм жизни, который обеспечит счастье и нам, и ребенку. И мы можем это сделать. Смотрите, я вам скажу. Например, есть родители, которые, все, мы родители. У нас ребенок, все, у кого-то день рождения. Нет, мы не можем, у нас ребенок. Куда-то поехать на свадьбу, мы не можем, у нас ребенок. Для таких родителей, конечно, на самом деле эти годы просто, они вырываются. Да, люди никуда не едут, мы никого к себе не пускаем, потому что у нас ребенок, потому что может быть инфекция. А в восточных семьях еще мы никого к себе не пускаем, потому что первый месяц мы не показываем ребенка и так далее. У всех свои традиции. И люди, опять-таки, превращают вот этот период, люди становятся рабами своего ребенка. Я знаю очень милые семьи, которые просто вот их жизнь, она стала достаточно тяжелой, потому что они ничего не могут. Ничего не могут, потому что они не могут пойти туда, не могут, нет, ну куда, нет, там такой магазин, нет, это я не могу, потому что у меня ребенок. Есть другая крайность. Американок, вы никогда не замечали на израильских свадьбах американок, которые позавчера родили, вчера выписались из роддома, сегодня на свадьбе с ребенком. Музыка орет страшно. Я не понимаю, как у ребенка барабанные перепонки не лопаются, но это, так сказать, такой вот американский. Потом, когда ребеночку уже 2 месяца, можно его бросить тут же на этой свадьбе на пол, на котором там разбросано все и все. Это другая крайность. Должна быть золотая середина. Не нужно себя совершенно заточить дома, тем более на первый, там, не знаю, год-два. Нет, конечно, нужно смотреть. Нужно смотреть по возможностям ребенка. Конечно, не нужно ребенка мучить и держать его где-то в гостях. Нет, пожалуйста, вы умейте управлять своим ребенком. Научите ребенка засыпать вот там, где ему захотелось заснуть. В многодетных семьях мамы это умеют и делают это просто, так сказать, ребенок заснул, потом папа его берет, одного ребенка на одно плечо, второго на другое, Но мудрые мамы что делают? Они берут с собой в гости. Что? Кто скажет? Кто подтвердит? Они берут с собой в гости пижамы. И вот когда они чувствуют, что ребеночек уже... А пижама – это рефлекс. Понимаете, должна быть пижама обязательно. Не надо, чтобы дети засыпали там где угодно и в том, в чем угодно и так далее. Нет, пижама – это очень, так сказать, хороший, правильный рефлекс. Поэтому, когда родитель чувствует, что ребенок засыпает, неважно, что мама сменит его там роскошное одеяние, такое роскошное платье на пижамку. Пижамка тоже должна быть симпатичная. Одежда – это у нас отдельный разговор и очень важный разговор. Мамы одевают пижаму и потом сразу приходят домой и разносят деток по кроваткам, и детки с утра просыпаются уже в пижамке. И все нормально. Теперь, и понятно, что вот то, что сразу ребенка куда-то в гущу... Знаете, у меня однажды был такой момент у моей девочки одной... Очень родился ребеночек, очень хорошенький, и все было замечательно. 2 недели было ребенку, была свадьба. Была свадьба, и очень хотелось пойти, все, она пошла на эту свадьбу. Что там, кто начихал на этого ребенка, что, в общем, ребеночек заболел, и такая была тяжелая простуда, и все это, и прямо, а есть еще ж такая вещь, как Айнра, и есть люди, которые очень боятся Айнра и верят в Айнра, дурной глаз, с глаз, и это тоже отдельная тема. Поэтому, в общем, не надо ни себя превращать в жертву, ни делать жертвой детей. Золотая середина. Золотая середина. Хочется, да, можно пойти. Подумать о том, во сколько вы оттуда уедете, как вы возьмете своих детей, в каком виде они будут. Вы приготовили одеяльце, не приготовили. Вот это все нужно приготовиться, тогда все будет хорошо. Теперь, значит, вот тут мне написали... Очень жаль, что я не понимала, когда дети были маленькие, но сейчас мы про больших детей тоже поговорим. Подождите. Границы, они, это всегда очень хорошо, когда есть границы. Теперь, что такое границы для детей, границы для родителей? И что такое единство требований папы и мамы? Вот это самая семья, у которой я многому чему училась, моя Гиса, у которой, слава Богу, выросли очень хорошие 9 детей и растут сейчас внуки, а внуки уже там в геометрической прогрессии. Так вот, вы знаете, она умела, она израильтянка. Я смотрела на нее со стороны, потому что, конечно, нам это было совершенно не свойственно. Но человек может учиться от всего, что его окружает. И я видела... как она управляется со своими 9 детьми, которые были один за другим. Они были хорошие, веселые дети, они разбрасывали игрушки точно так же, как все остальные дети на свете. Но когда мама тихим голосом говорила: «Время спать, собирайте игрушки», она ни разу, никогда не забывала об этом в своем требовании. Вот эту границу, если она сказала: «Убирайте игрушки», она не вставала и не шла убирать за них. И папа тоже не вставал и не шел убирать за них. А родители добивались того, чтобы дети убрали игрушки. И это было тихим голосом. И это было абсолютно железно. И тогда родители себе сделали такую ситуацию, при которой мама могла защитить докторскую диссертацию. Она защищала на 6-м ребенке, кажется, она защищала докторат по математической модели мозга. Она была ученой, потом она уже перешла на преподавательскую работу. И папа смог писать книги, преподавать и так далее, потому что дети не были обузой, не было чувства такой дикой усталости, чувства вот опять, и вот опять все. Был порядок. Какой был порядок? Дети, когда, значит, заканчивалась вот эта уборка игрушек, она заканчивалась, никогда не говорилось, ай, ну ладно, ну все уже, ну нету времени, ну уже потом уберешь, ну все, ну уже завтра ты не встанешь. Нет. Детки, уберите игрушки. Игрушки всегда убирались. После этого все детки шли там, по ванным. Обязательно. Маленькие, там, маленьких. Мыла мама, естественно, большие сами. Гора белья снималась. Честно говорю, не разбиралась. Что более чистое, более грязное снималось. Все. Все. Стиральную машину, сушильную машину. И самый кошмар, конечно, это разбирать и собирать парочки, носочки. Ну, это есть свои на это такие всякие секреты. Вот как делать так, чтобы носочки не терялись. Вот когда-нибудь, может быть, поговорим об этом, как или они разбежались по машинам, как потом из них делать шинухи из этих носочков. Но, во всяком случае, есть вещи, в которых, скажем, Глашка отсутствовала. Глашка пришла, когда большие девчонки подросли и уже стали себе, стали уже бахурот ваши духим, девушки уже на выданье, и уже они стали себе наглаживать, а до этого только мама гладила сорочки мужу. И это не значит, что ходили дети в мятах. Нет. Просто она старалась покупать такие вещи, которые не требовали глажки. Потому что, естественно, все объять невозможно. Объять необъятное невозможно. 9 детей и диссертацию, и порядок в доме. А порядок в доме был такой, что я приходила оттуда, и для того, чтобы у меня сохранилось хорошее настроение, я говорила, это не обязательно, ты так не можешь, у тебя по-другому. Потому что там порядок в шкафу был такой, что это можно было сравнить, там, я знаю, с операционной, в которой лежат стерильные салфетки, точно там уголочек к уголочку. Но там мама была родом из Германии, так что там это все... Все успевали, и все было спокойно, и ездили в экскурсии, и все распределяли всем обязанности, и жили сами полной жизнью. Не были жертвами своего материнства, отцовства. Вы понимаете, и мне так, недавно у меня вот этот урок проходит дома для женщин. И как это делается? Просто анонимно все пишут записки, а я потом стараюсь на эти записки ответить, но никто не знает, где чья записка и кто что спросил. И одна женщина, я считаю, что прекрасно, что она задала этот вопрос, она написала, честно, мы не знаем, кто это, я понятия не имею, но я имею право потом зачитать этот вопрос, потому что среди там 30 женщин, скажем, ну как можно... Она написала, что вот у нас там, где мы живем, у нас принято иметь много детей. А я не хочу, на сегодняшний день не хочу много детей. Может быть, она чувствует, что не справляется, или просто еще, так сказать, не родилось вот это вот чувство материнства, когда человек там, после 5, после 6 детей, у меня одна девочка вообще родила 9-го, да, и звонит мне в слезах. Ой, просто девочка, она уже тетя, но она, значит, 9-ю родила и звонит в слезах. Я говорю, что такое, что случилось? Она говорит, ну вот такая произошла неприятность, и, в общем, такое, ну, она немножко винила врачей, а врачи винили ее, что она очень интенсивно, так сказать, взяла такой темп родов, и, в общем, там произошли неприятности, и больше, ей сказали врачи, что больше она не сможет родить. Значит, 9 детей, понимаете, 9 детей, разных, сладких, всяких, она рыдает. А тут другое, а тут девочка сказала, что вот я не хочу. И что я вам скажу? Я ее очень хорошо могу понять. Потому что чувство материнства – это не такая статическая вещь, которую прям она обязательно должна быть у всех. Совсем нет. И чувство материнства, желание ребенка, желание вот такого счастья, физического контакта с ним, обожания, какого-то духовной близости – это все приходит, как аппетит приходит во время еды. Аппетит. Иногда ты думаешь, нет, что-то, да, зачем я? А вот кто-то рядом кушает, как моя внучка мне сегодня сказала, ой, Савка, ты так вкусно кушаешь, я тоже захотела. Я кушала огурец со сметаной. Понимаете, такое изысканное блюдо. Она никогда в жизни такого не пробовала, израильская девочка. Так вот, аппетит. Он аппетит к детям. Понимаете, сначала вообще там, первые роды, первые, вторые роды. Женщины еще как-то, ой, это непростое дело родить ребенка. Это же тоже все прекрасно понимают. А потом оно как-то хочется еще и еще сладкий. И еще сладкий. И это... И я понимаю женщину, которая вот... Вот как вот, а хочется же на море съездить. А как с ребенком на море? Вот мы вчера говорили, например, очень. В Израиле можно, в Израиле тоже. Я уже не говорю там про Европу. Можно съездить на рыбалку. Такое увлекательное занятие, рыбалка. И одна женщина говорит, ну как, маленькие дети же разгонят всех рыб своим визгом. И, конечно, мама рыбака, не мама, а жена рыбака, сказала, а мы на рыбалку берем только старших детей, а младших оставляем, но не знаю на кого, там на бэбиситера, не знаю, это я не спросила. Но она сумела сделать удовольствие. Да, рыбалка – удовольствие. И наличие маленьких детей абсолютно не должно лишать старших детей и мужа этого удовольствия. Совершенно нет. Надо просто придумать и сделать так, чтобы было приятно и тем, и другим. И сейчас тут у меня такие прям вот звонки, вот невозможно. Вот. И есть такой еще момент, о котором я просто хочу оставить себе место на вопросы ваши, потому что самое главное, наверное, это все-таки вопросы, но я хочу сказать, что еще такой момент единства требований папы и мамы и в принципе единство папы и мамы. И в принципе, знаете, когда ко мне приходят мальчики записываться на шидух, я даю какую-то ситуацию. Я говорю, например, смотри, родится у вас ребенок, а у тебя утром колик или работа, а жена, пока ребенок маленький, жена все время дома. Но ведь маленький ребенок – это не только радости и заботы днем, это же радости и заботы ночью. Как ты считаешь, как ты себя повезешь в этой ситуации, как человек, так сказать, адекватный? Ну, конечно, самые умненькие, понятно, что они тут же мне выдают то, что они ожидают, что я хочу услышать. Вот, но иногда даже говорят честно. И вот этот момент, момент единения не только в требованиях, но и в заботе о ребенке. Обязательно подумать о том, кто сколько спал вот в сутки. В сутках есть определенное количество часов, часов бодрствования, часов сна. И поэтому, если мама подумает о том, сколько спал папа, и заберет детей и даст ему поспать, полтора часа, а папа после этого подумает о том, что маме надо отдохнуть, сколько она спала, или наоборот, даже не поспать, а чтобы она сбегала к подружке, или сбегала с подружкой в магазинчик, ей это даст какую-то разрядку, и папа тоже должен это прочувствовать, понять и взять на себя детей. И очень, конечно, мне хочется, чтобы мужья были настоящими мужьями и настоящими папами, и тогда это будет обеспечение того, что дети будут счастливыми. Потому что вымотанная мама и раздраженный папа – это боль, то, что противопоказано всем детям. Это самый неудачный вариант. Поэтому, дорогие мамы, думайте про пап, дорогие папы, думайте про мам, и все вместе думайте о детях. И тут еще такой момент, к единству требований. Даже если что-то такое папа потребовал, а мама уже до этого знала, что это требование совершенно невыполнимо или трудновыполнимо, потому что тетрадку она забыла у подружки, и поэтому она не сможет там пойти и так далее. Но папа сказал, чтобы ребенок это сделал. И поэтому, ну, иногда бывает так, что можно объяснить, можно сказать. Но, в принципе, даже если, например, мама знает, дети страшно устали, и сегодня можно, скажем, их уложить спать, ну, не знаю, как там у каждого, там, как зубки почистить, или шма сказать, или у каждой семьи это все по-своему. Но, в общем, если один из родителей что-то сказал, второй, даже если ему кажется, что это требование там, того, кто сказал первый, не совсем правильное, нелогичное, и можно на этом не настаивать и так далее. Но у детей должно быть ощущение, что родители вместе. Иногда, конечно, всегда хороша золотая середина, иногда, ну, спроси у папы, ну, знаешь, скажи папе, что если он разрешит, то тогда я тоже разрешу. Можно намекнуть, и можно как-то дать понять, что, что можно, ребенок может поуговаривать родителей, конечно, ребенок может и пошутить с родителями, но тут еще такой момент есть. Дети должны знать, что для вас на самом деле важно, а на что можно не обратить внимания. Вы знаете, очень часто родители неимоверно портят детям жизнь из-за ерунды, из-за глупости, из-за разбитой чашки, из-за разбитой тарелки, разлитого супа и так далее. Это все абсолютно не стоит испорченного настроения. Пожалуйста, уберите из своих домов или пусть останутся дома, ну где-нибудь на верхних полках шкафа, пусть будет весь хрусталь и весь фарфор, который вам очень дорог. Пожалуйста, для ваших детей, для душевного равновесия, для хорошего ощущения купите простые, там, я знаю, чашки, по 3 шекеля, по 5 рублей, не знаю, по 100 рублей, сколько там, я не умею пересчитывать. Купите простую и не жалейте, когда она разобьется, не жалейте, не устраивайте скандал. Это все не стоит того. Потому что если вы устроите скандал из-за разбитой чашки или разлитого супа, даже если дети шалили за столом, то тогда по-настоящему негодование, которое вы хотите высказать своему ребенку по поводу или некрасивого высказывания, да, то чего-то серьезного, проступка, или взял без спроса, или иногда бывает украл, принес откуда-то от друга что-то такое, ну, я говорю о маленьких детях, естественно, что-то такое принес, и вы должны сказать. Ни в коем случае никогда не брать ничего чужого и сказать это серьезно. Но если перед этим вы устроили скандал из-за разбитой чашки или там, не знаю, разрисованной стены, то тогда у ребенка оно все будет размыто. Понимаете? Конечно, если стена вам очень дорого, так тоже надо сказать. Или просто к этой стене приклеите что-то, чтобы он там мог на время, пока детки растут, и это время может там, на 15 лет, конечно, там дети рождаются, но как-то не ограничивать их в том, в чем возможно их не ограничивать. У меня есть моя невестка, жена моего сына, которая для того, чтобы... А дети очень такие были творческие, совсем вот когда маленькие. Она сажает их в ванну, дает краски, пустую ванну, пустую. И они, наскальная живопись, прямо вот красками... вот в этой ванной, чтобы не рисовали на стенах, и вот они разрисовывают стенки ванны, и это дает выход творчеству, а потом берется душ, и все, и все хорошо, и все красиво, и все чисто, и вместе все моется. Надо искать какие-то формы. Но если ребенок совершил какой-то проступок, который требует вашего вмешательства, и вы хотите, чтобы ребенок запомнил это надо обязательно отделить и так, чтобы запомнил. Моя дочка рассказывает, недавно рассказывала папе, как она помнит, как папа ее по губам, ну, Натан Мака, она говорит, Ата-на-та-та-ли-мака, ты меня хлопнул по губам. Мы, конечно, не помним. А она помнит. А за что? За вранье. А какое было вранье? Она сказала, что она уже чистила зубы, а на самом деле она не чистила зубы. И не важно, что она сказала. Она соврала. И она помнит, и она сказала, папа, ты знаешь, что я после этого никогда не врала. Я это запомнила, и я после этого никогда не врала. Так вот, отделить и сделать границы тому, что на самом деле серьезно. Или, например, маленький ребеночек, совсем малюсенький, полгодика, он начинает шлепать по щекам маму, папу, и все умиляются. Ни за что. Ни за что. Умиляться надо, когда он ласкает маму и папу, когда он целует маму и папу, братиков и сестричек. Но не когда калашматит. Мама и папа – это что-то такое, это что-то очень любимое, что-то очень близкое, очень свое. И даже можно прибежать и прыгнуть под одеяло. И все это возможно, пока маленькие, конечно, дети. Но папа и мама – И калашмати нет, даже такой вот от малюсенького ребенка нет. Надо ребенку, можно дать по ручке и сказать, но, папу нельзя бить, папу можно только, скорее поцелуй папу. Обязательно много ласки, очень-очень-очень много ласки. Давать, и чем больше, тем лучше. И теперь... такой момент. Значит, ну, твердость требований, это я уже сказала, и твердость требований, потом вы получите награду за эту вашу твердость. Обязательно будет награда. У вас будет просто какой-то режим жизни нормальный, не режим дня даже, а режим жизни. Какой-то вы знаете, что вы сказали взрослой девочке покормить детей, когда они придут из садика, и вы два раза уже не повторяете. Вы знаете, что она так сделает. Потому что на каком-то этапе вы высказали вот эту вот твердость требований. Вы позвонили ей, ты уже поставила на погреть детям, ты уже приготовила тарелочки, ты уже обязательно... ну хорошо, ты не сделала, я сделала. Нет, надо обязательно добиться, чтобы она сделала. И пройдет какое-то время, и вы уже не волнуетесь, что прибегут детки из садика, и их старшая сестра не покормит. То есть требования обязательно, обязательно следить. И теперь вот последний самый вопрос. Вырос, какие границы? Кто кому уже ставит границы? Вырос, ребенок вырос. Смотрите, ребенок вырос, это ваш ребенок. Он такой же любимый. Такой же пронзительно сладкий, как было ему 3 годика или ему 23, 13, 23, 33. он такой же ваш любимый ребенок. И он тоже, он вырос хорошим ребенком, но тоже вы имеете право поставить границы и как-то держаться за эти границы. Например, молодые, мы хотим к вам приехать на шаббат. Это касается, скажем, тех, у кого уже дети женатые, замужние. Мы хотим, мы к вам приедем. Вы их любите, обожаете. Вы хотите, чтобы они приехали? Конечно. Так вот, когда вы хотите, чтобы они приехали? Когда у вас есть силы их принять? Тогда да. А если вдруг вы устали или приболели, не нужно жертвовать собой. Не нужно. Нужно, чтобы дети и взрослые тоже понимали, что родителям нужно отдохнуть. Или наоборот, чтобы они сказали: ой, мам, ты что-то плохо звучишь. Ты чего? Ты простыла? Так знаешь что? Давайте вы приезжайте к нам на шаббат, и вы у нас будете как в Малоне. Вы ничего не будете делать, и вы отдохнете, и вы выспитесь. И это реальность нашей жизни. Это, так сказать, так живут многие-многие семьи. Еще раз, дорогие мои, золотая середина. Золотая середина во всем. Не закручивать гайки и не оставлять их расхлябанными. Семью строить, но строить не молотком и гвоздями, а строить улыбками, теплотой, ласковыми словами. Но обязательно при этом не становиться жертвой. Не быть счастливой мамой, которая сказала: вот есть две конфеты, и это тебе, а это мне. И давай сядем вместе и попьем чаек. А как было в той нашей жизни? Удалось достать конфетки, черешинку. Это тебе. И ребенок к этому привыкал. Привыкал. И когда в какой-то момент ему говорили: а что ты маме не оставил? Он ответит: так она все равно никогда не кушает. Так она все равно. Нет, обязательно ребенок принес из садика, там Пекали принес из садика конфетки. Сказать: ой, да, ты мне тоже хочешь дать? И ребенок даст. И взять, обязательно взять. И сказать: хорошо, даже если вы на диете, скажите: хорошо, я потом буду пить чай, я обязательно эту конфетку, которую ты мне принес, я обязательно ее с чаем, скушаю с чаем. Это мне будет вкусно. Потом можете ему вернуть ее в его конфетке, только чтобы он не заметил. Или можете обязательно знаки внимания от детей берем, принимаем, хотим. Скажем, когда-то на семинар, последнюю историю рассказываю, очень такая была трогательная история, на семинар приехали родители, семинар школы мы делали где-то на Украине или в России, и девочка, которая была в Израиле на обучении, она своей маме через нас, ее мама подъехала и была с нами на семинаре, рассказывала, как ее дочки там учатся в школе и все. И девочка, которая осталась в Израиле, передала своей маме кофточку. И девочка очень хорошо подумала о маме, или она просто, так сказать, вспомнила мамину молодость, когда мама была запечатлена на фотографиях всяких таких романтических. И она передала маме кофточку, которая была размера на 3 меньше, чем мама. Самоотверженная мама одела эту кофточку, натянула, непонятно как абсолютно, натянула. Пришла к нам, сказала: сфотографируйте меня несколько раз, пожалуйста, и передайте моей дочке, что мне так пошла эта кофточка, что я получила такое удовольствие, что я к тете Тане на свадьбу тоже поеду в этой кофточке, например. Так вот, обязательно и в следующий раз. Ну, может быть, эта девочка, уже мама ей напишет, что ты знаешь, вот эта кофточка, она, несмотря на то, что она там 38 размер, но она, видимо, побольше, и мне так хорошо. Но на всякий случай следующий, ты покупай мне уже 42-го. Ну, примерно так. Вот, поэтому делаем границы детям, делаем границы своей самоотверженности и живем счастливыми родителями при счастливых детях. Теперь, пожалуйста, вопросы, если они есть. Вот тут очень много-много-много всего написали в чате. Очень интересного. Очень-очень интересного. Сейчас. Согласна, да, молодым мамам полезный урок. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я выросла... Вы меня слышите, да? Я выросла в обычной семье. Мама, папа, я и сестра. Сейчас я 18 лет замужем. У нас 10 детей. Бля и нора, чтобы были здоровы. Старшему 17, младшему полгода. Как успевать все, что нужно? Каждому уделить его время, каждому услышать. Смотрите, наша педагогика, еврейская педагогика многодетной мамы говорит о том, что ребенку достаточно в день 5 минут, но только безраздельной любви с мамой. С мамой отдельно, с папой отдельно. Чтобы он впрыгнул на колени. И чтобы он рассказал что-то про воспитательницу, про друга. И чтобы мама сказала, да, ой, ты думаешь, так здорово, так хорошо. Каждому ребенку, в зависимости от возраста, полное внимание. Полная любовь и даже по 5 минут. По 5 минут умножить на 10, блин, нора, это сколько? Это 50 минут, это час. На все остальные дела вам остается еще там 12 часов. Тем более, конечно, можно эти 12 часов тоже многое делать с детьми. И дети будут чувствовать любовь. И будут чувствовать, что каждый ребенок чувствует, что он самый любимый. У хороших родителей, знаете, каждый ребенок чувствует, что он очень-очень-очень любимый. И он знает, что и сестру любят, и братика любят, и его. И вот это просто обязательно не пропускайте ни одного дня, чтобы каждого ребенка не расцеловать, не пошушукаться, что-то не посмеяться. Обязательно мама, вот это такое вот, это такое что-то теплое. Вот он уткнулся, секунду постоял около маминых коленей, все, у него заряд, батарейка будет работать целый день. Батарейка любви работает 5 минут зарядки, целый день будет работать батарейка любви. Когда вы были молодой женщиной, я сейчас молодая женщина, извините. И дети были маленькие. Вы все это уже тогда понимали или это пришло с годами? Ну, сказать честно, конечно, пришло с годами. Конечно. Но я училась. Я способна учиться. Я и сейчас учусь. Я и сейчас учусь. Я учусь у своих детей. Вы себе не представляете. Я когда-то рассказывала. Мы были, когда мы приехали в Израиль, мы были первый Песах. Мы были у Рабанит Абрамов, вот та, которая написала «Секреты еврейской женственности». И меня совершенно поразило, что было у нас до этого на Песах, там, в Москве, вот этот вот эрес Песах, боже мой, дым коромысла. И у Рабанит Абрамов, значит, за 3 часа до Седер Песах она сидела в салоне. Дети были в таких кринолинах, в таких платьях, точно как из фильма «Унесенные ветром», такие вот, и она им читала книжку. Понимаете? Это же учеба посильнее всяких слов. Когда я это увидела, я поняла, что мне есть к чему стремиться. Конечно, это приходит с опытом. И сейчас я очень многому учусь у моих детей. Очень многому. У них уже опыт смешанный, так сказать, вторая сторона израильская. И я уже смотрю, как это, и учусь, продолжаю учиться. Еще смотрю.
Рика, Рика, да. Добрый вечер. Это Галит. Я помогаю Батшеве, страховую, да. Помогаю. Есть вопрос в соцсетях. Можно я его зачитаю?
Да.
Это здорово. Если есть один родитель, особенно мать, получила с детства пример от своих родителей. Я не понимаю, как жить так. Слушая о такой красоте, начинаю жалеть, что позволила себе стать матерью. Ведь я больше плохой пример родителя и укоренила плохое в детях.
Я сказать, что я все поняла, я не могу. Я так понимаю, что...
Я вам тогда своими словами скажу. Имеется в виду, что человек жалеет, что он вел что себя настолько неправильно.
Пишет,
что
мать-одиночка пишет это. Я не поняла. Это пишет мама.
Я не знаю насчет матери-одиночки. Напишите, пожалуйста, я сейчас в соцсети и смотрю за ваши комментарии. Я понимаю, что она говорит, хотя бы один родитель был правильный. Хотя бы.
Хотя бы что?
Хотя бы один родитель был правильный бы.
Опять я значит, смотрите, что я уловила, что я только уловила, что я жалею, что я позволила себе быть матерью, что я родила.
Плохой матерью, плохой.
Плохой матерью?
Да.
Я не поняла, почему плохая мать. Потому что дергала ребенка. Так мы все же учимся.
Не объясняет, почему. Автор вопроса не объясняет, почему, но я подозреваю, что имеется в виду все, что она сейчас услышала. Это было вразрез того, что как она воспитывала детей и то, что она заложила в своих детей. Я уже от себя говорю, да? То есть я тоже
это чувствую. Если это так. Смотрите, я вам скажу так. Ну, во-первых, вот как я вам сказала, тоже это я сейчас вам так могу говорить, когда уже меня уже
внуки растут. Вот, Рика, я вам перекопировала вопрос. Посмотрите в чате.
А где он сейчас? Вот в чате. Подождите, вот тут я боюсь потерять. Ваша Гиса преподавала у меня в Михлэл Байт Ваган, потрясающая личность, бесконечно, да, умная женщина, нахон, я согласна. Когда у детей только мама, два мальчика, у нас уставшая и раздраженная мама. Это про рисование. Служит Сахал, чтобы был здоров и жив, и свекор так. Свекровь меня приводит пример, я очень ее люблю. Тут очень все прямо конфликт хорошего с прекрасным. Сейчас, лично связаться.
Автор вопроса.
А, нет, вот, не все, одиночка. Я нашла. Да,
нет,
это здорово.
Ни одиночка, ни один родитель не получил.
А, все, я поняла, Галит. Я сейчас прочитаю и все пойму. Это здорово. Если хоть один родитель, особенно мать, получила с детства пример от своих родителей. Да, я не понимаю, как жить так. Слушай, о такой красоте начинаю жалеть, что позволила себе стать матерью. Ведь я больше плохой пример родителя и укоренила плохое в детях. Так, дорогая мамаша, самое ужасное, что вы написали, начинаю жалеть, что позволила себе стать матерью, это просто кошмар, ужас. И я вам скажу, что моя сейчас самая большая такая душевная травма, когда я вижу женщин 38 лет, 35, 40, я же шедухи, и когда мне женщина 40 лет, которая просит шедух уже, наверное, 10 лет, и все ей не подходят, и этот не те родители, этот не та профессия, этот не та зарплата, этот не такой нос, не такой рост, не такой это, и когда я ей говорю: дорогая моя, подумай, ты же рискуешь самой большой потерей, которую может позволить себе, не дай бог, женщина в этом мире, ты же рискуешь никогда не стать матерью. И она мне на это говорит, угадайте, что? Она мне на это говорит, а вы знаете, сейчас можно заморозить яйцеклетку, и такой проблемы не будет. Это я от таких разговоров получаю травмы. Потому что я считаю, что если у женщины не сложилась семейная жизнь, надо пробовать дальше. Это нехорошо, это неприятность, но это не трагедия. Но если женщина не сумела ни родить, ни взять ребенка, бывает так, что какие-то медицинские показатели не дают возможности родить, но женщины при этом счастливые. У меня есть одна ученица, которая взяла, они с мужем не сумели родить, у них была такая очень тяжелая физиологическая патология, они взяли детей, у них полная прекрасная семья. Потому что, вы понимаете, материнство – это такая вещь, которую ничем нельзя заменить. Я ужасно сочувствую там всяким людям, которые там, я знаю, Майи Плесецкой, боже мой, она дарила всем балет, она себе не подарила главного подарка в жизни. Что стоит? С моей точки зрения, не знаю, может, вы скажете, что я совсем не права, и она творческая личность, и творчество заменяло ей радость материнства. Вы знаете, я честно, я тоже творческая личность. Я разговариваю с вами, у меня душа поет. Я тоже очень люблю, я люблю своих учеников, я люблю свои шедухи. Я очень много чего в жизни люблю, но... Это все на одной чаше весов. А ребенок и возможность материнства и ощущение своего вот этого, причем на чужих детях это проверить нельзя. Чужие дети могут быть замечательными, чудными, с ними можно играть, с ними можно смеяться, они могут быть более или менее близки, и могут быть почти как свои, но они не покажут вам, что такое радость материнства. Не покажут. Когда-то я читала роман о Холокосте, о Шоа, когда, значит, женщина не еврейка, когда прибежали на хутор куда-то хватать еврейских детей, она спасла еврейского ребенка, выдав его за своего, а своего отдала им, значит, и это вот какой-то апофеоз благородства, да, мне это так страшно было читать, мне это так совершенно было невозможно, то есть можно было на месте умереть, сердце могло разорваться, но бросить своего ребенка, Я это не понимаю. Может быть, это какой-то недоступный мне, может, у меня очень сильно такое физиологическое, что ли, начало родительское, но мне это понять очень и очень сложно. Поэтому, дорогая, то, что у вас есть ребенок, вы уже сделали бессмертие себе и уже счастье себе. Теперь то, что мы во многом не умеем воспитывать своих детей, это не только вы. Я вас хочу успокоить. Не только вы не умеете воспитывать своих детей. Безрат Ашем, время идет. И есть еще вложение. Я не знаю, сколько вам лет, но у вас есть ребенок. Вы ощутили радость материнства. Вы дали жизнь этому мальчику, девочке, я не знаю. И дай Бог, сейчас ваша молитва и ваша улыбка и ваша любовь все может повернуть совершенно в хорошую сторону и в хорошее русло. И то, что вы позволили себе стать матерью, мазальтов, большой мазальтов, безрат Ашем, все будет хорошо. О материнстве... Я не беру на работу людей без детей. Вот смотрите, я вам сейчас скажу. Кто-то написал, вы читаете мои мысли, я о материнстве, я не беру на работу людей без детей. Вы знаете, что когда Коэн Агадоль в храме, чем отличается христианство от еврейства? Что такое христианство? Христианство это побег от якобы греховности жизни. Побег это там, скажем, белое монашество, это там попадья дети, это невозможность противиться природе, поэтому, значит, надо засунуть в какую-то форму, а вот высший пилотаж это черное монашество, это обеты безбрачия, это никогда не иметь женщину, никогда не родить ребенка и так далее. Это высший пилотаж христианства. Теперь у нас это все абсолютно не так. А что такое у нас? Коэн Агадоль, если вдруг он вдовел или что-то такое, он не мог, неженатый человек, не мог прийти в святая святых молиться за весь еврейский народ, потому что считается, что тот человек, у которого нет объекта любви, объекта заботы, он не может принять заботы, беды, радости и так далее других людей, как свои. Поэтому как он достучится до Всевышнего с нашими заботами? Вы понимаете, в чем разница? И вот вы говорите о том, что... Сейчас, одну секунду, у меня убежало это... не беру на работу людей без детей, так я вам сейчас скажу. Коляка, вот, респект. И мои вам объятия, поцелуи. А я недавно узнала о предприятии у нас в Израиле, где-то в Ришон-Лиционе, в Рамат-Гане, я не помню где. Предприятие, видимо, очень богатое. Я не знаю, что там производят. Но там, если есть работающие репродуктивного возраста женщины, которые, так сказать, очень хороши в работе, предприятие дарит им подарок. Вот сейчас упадите в обморок, как я упала в обморок. Какой подарок? Предприятие оплачивает им процедуру замораживания яйцеклетки с тем, чтобы они работали еще на полном потенциале, там, скажем, 5-10 лет, а потом, когда их рабочий потенциал уже начнет уменьшаться, тогда они смогут удовлетворить, так сказать, свою радость материнства с замороженной яйцеклеткой. Вы можете себе такое представить? Когда я это услышала, это просто, это какое-то царство манкуртов, это какое-то совершенно затуманенное у людей, не знаю, какая-то психика подмененная чем-то. Спасибо вам за красивые слова хорошие. Как извиниться перед совсем взрослым ребенком, что не додала ласки? Додавать сейчас? Сейчас взрослому ребенку, думаете, меньше надо ласки? Купить что-нибудь красивенькое, именно что он любит, а не то, что просто там то, что давали, а подсмотреть там у его жены или мужа, спросить, что он хочет. Вот я... это тоже ласка, подарок это тоже ласка. Позвонить и сказать, ой, там что-то такое, что-то хорошее, что-то я кого-то встретила, и кто-то про тебя так хорошо говорил. Скорее всего, это так и будет, и все это не будет враньем. Можно додавать ласки взрослые. До какого возраста взрослые? Взрослые, знаете, у моего мужа, он когда-то делал, я уже все, Галь, уже надо скорее заканчивать, да?
Ну, я здесь, я могу.
Ой-ой-ой. Короче говоря, ладно, это я потом все расскажу, все. Как я обожаю своих детей, хотела бы еще родить, дать границы. Вот, дать границы и хороший пример ведения хозяйства и прочего, Рика, я не могу. Нету такого, не могу.
Научиться. Нет, подождите, Рика, это вопрос вот этого автора нашего, которого мы долго разбирали вопрос.
А,
Ну, мы очень... думали, что мать одиночка, она не мать одиночка, а вот это у нас 7 детей.
Дорогая, дорогая, замечательная мама. 7 детей, блияйнара, вы же счастливая, 7, это же 7, это же самое счастливое число. А если будет 8, мы объясним, почему 8 самое счастливое, а если будет 9, это будет еще счастливее. Так, короче говоря, и еще дать воспитание, и границы, и хороший пример, и прочее, я не могу. Ну, как это не могу? Как это не могу? Вот я, например, не могу вставать утром, не могу, я сова. Я не могу вставать утром. Но если надо, я поставлю будильник и встану. Ну, а что делать? Если надо, на самолет. Если самолет улетает в 7, и надо в 3 часа быть. И что? Нет, такого не могу. Нет, не принимаю. Вы можете. Какие особенности подросткового возраста, когда главное мнение подружек? У нас об этом будет особенный урок. Будет специальный об этом урок. Друзья и подружки наших детей. Наш курс весь – это мы и наши дети. Так что мы об этом еще поговорим. Я думаю, нам надо отпустить. Нам с вами хорошо, но надо отпустить наших ведущих. Алло. Алло, алло. Ку-ку.
Галит. Вика, да.
Все, я думаю, что мы закончили на сегодня. Значит, следующую среду, Безрат Ашем, в 9 часов мы продолжаем. Следующая среда, я вам скажу, что у нас среда. Следующее занятие – это «Мое-мое и твое-мое». Бои в песочнице, как не воспитать аутсайдера, что влияет на создание характера, дорогие игрушки, залог будущих успехов, вопросительный знак. Воспитание наличием или отсутствием денег. Пришлось пообещать iPhone. Хочу свадьбу в Адар-Димоль, а моя подрабатывает и деньги приносит. То есть это, значит, отношение к собственности, к материальности, к деньгам от грудничкового периода, от периода ясельного и до взрослых детей. Это будет следующий Йом Рави, среда в 9 часов.